Здравствуйте, уважаемые зрители! Сейчас с нами на связи писатель-публицист Николай Стариков. Здравствуйте!
Здравствуйте, дорогие друзья!
Ну, как вы знаете, около недели назад мы увидели объединение в сфере безопасности. Я имею в виду объединение трех стран – Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов. Как вы считаете, против кого направлен этот союз и какими методами они будут действовать?
Ну, во-первых, я, конечно, бы сказал, что это союз опасности, а не союз безопасности. Потому что создание нового военного блока всегда меняет структуру той самой безопасности. И в Тихоокеанском регионе появляется новое военное образование, которое как раз безопасности-то и не добавит. А вот что касается, против кого дружить собираются англосаксы, тут есть две точки зрения. Первую озвучивают иностранные агенты СМИ, я имею в виду, ну, название не буду говорить, но тем не менее такие статьи можно найти. Они пишут, этот блок создан против Китая. И я в данном случае с этим согласен. И с этим согласен даже, вы не поверите, МИД Тайваня, который сразу после объявления о создании блока, который называется AUKUS, 5 букв, поблагодарил Австралию, Соединенные Штаты и Великобританию за заботу о безопасности в регионе. Что в скобочках и кавычках, конечно, означает следующее. Препятствование соединению, воссоединению Китая и Тайваня. Так что вот такая оценка точно есть. А глава одной из наших уважаемых служб, господин Патрушев, высказался еще более конкретно. Он сказал, что это не просто против Китая, но еще и против России. И с ним я тоже согласен, потому что любой военный блок имеет такое веерное направление. Поэтому перед нами еще одна военная заготовка англосаксов, потому что здесь чисто три англосаксонские державы, которые в первую очередь направлены против Китая, во вторую очередь направлены против России. Почему? Ну, потому что мы просто очень большая страна, и значительная часть нашей территории, в общем, и в том регионе находится.
Я просто хотела уточнить, а почему нельзя было действовать в рамках НАТО? Зачем было создавать новый союз?
Ну, во-первых, у англосаксов всегда есть несколько целей. Ну, вот смотрите, давайте разберемся с этим военным блоком. Зачем его действительно создали? Есть НАТО. Более того, совсем недавно генсек НАТО говорил, что НАТО прям-таки вот-вот начнет войну с Китаем, балансирует, и все из-за того же самого Тайваня. Но представляете, вот эту статью читают поляк, немец или, не знаю, эстонец какой-нибудь. Сидит и думает, а вот какого рожна мне, эстонцу, поляку или немцу, воевать из-за Тайваня с Китаем?
А кто их спрашивать будет?
Хороший вопрос. Вот эстонец, поляк и немец тоже понимают, что спрашивать никто не будет, и поэтому это не нравится им вдвойне. То есть начнется война где-то вообще в другом конце света, Европе Китай никак не угрожает, короче, плохо. Поэтому нужно создать отдельную структуру, которая бы отвечала за опасность Китая, а не за безопасность этого региона. Это первое. Второе. Нужно дать щелчок бонусу европейцам, потому что в рамках создания этого как бы военного блока произошло такое неприятное для французов событие, как разрыв контракта на 65-66 миллиардов долларов на постройку нескольких атомных подводных лодок. То есть, как всегда, несколько целей преследуются. Во-первых, создается новый блок, сигнал Китаю, сигнал России, щелчок по носу Европе, ну и много еще чего. Но не нужно думать, что это действительно какой-то такое вот судьбоносное решение. У англосаксов заготовок этих много, и поэтому этот военный блок может остаться больше на бумаге. Но в рамках этого бумажного блока будет построено все-таки несколько атомных подводных лодок. И здесь самое время задать вот какой вопрос. А Австралия-то что беспокоится? Вот Британия, понятно, хочет восстановить свое могущество. США хочет всех, как обычно, давить вниз. А Австралия зачем? Ну, здесь, во-первых, нужно понять устройство постколониального мира Великобритании. Когда англичане распустили свои колонии, они полностью сохранили над ними контроль, в отличие, например, от республик Советского Союза, над которыми Москва никакого контроля не сохранила. Ну, во-первых, потому что они и не были никогда колониями, а во-вторых, потому что в тот момент у нас у власти просто предатели находились в Советском Союзе. Итак, британская королева, она глава Великобритании, и не то, что там неформальный, она верховный главнокомандующий, глава обеих палат парламента, глава англиканской церкви, глава суда. В общем, вся полнота власти у нее есть. Так вот, в Австралии она же глава государства. То есть она назначает премьер-министра после выборов, которые там состоялись. Но она вовсе не обязана назначать того, кого выбрали австралийцы. По сути, королева Великобритании заключила договор сама с собой и Соединенными Штатами Америки. Так что здесь вот такой чисто англосаксонский между собойчик, который еще дополнительный сигнал посылает европейцам, обращаясь к их, ну, скажем, там, и средневековой, и более поздней истории, когда англосаксы воевали с материковой Европой. То есть, ребята, мы можем и отделиться, обособиться, если вы будете продолжать ваши дурацкие разговоры об отдельной европейской армии.
А кто еще может войти в этот союз?
Да на самом деле, как говорится, кто угодно. Но поскольку он англосаксонский, по идее, туда бы Канаду хорошо включить. Но Канада находится в другом регионе, а союз такой задуман региональный. Здесь, ну, для жителя, скажем, Москвы, Брянска, не знаю, Крыма, нужно небольшую географическую справку дать, потому что, к сожалению, у нас в русском языке Восток наш, российский, называется дальним. Это значит, что он где-то далеко от нас находится, и, к сожалению, я бы здесь даже предложил, может, название изменить, потому что он рядом, он важен, он нужен для нас. Но как Австралия соотносится с Китаем, против которого этот военный блок задумывается? Ну, возьмем Вторую мировую войну. Тогда агрессором в регионе, конечно, был никакой не Китай, а Япония. Так вот, Япония атаковала один раз территорию Австралии, как говорится, ну, как англосаксы считают, по-взрослому. Это произошло 19 февраля 1942 года. Его это событие называют даже иногда австралийским Перл-Харбором. Но нам нужно понимать, во-первых, что Австралия недалеко находится от Азии, и, соответственно, даже тогда можно было уже какие-то удары наносить. И поэтому сегодняшнее включение Австралии в этот военный блок, да еще с атомными подводными лодками, это означает прямую угрозу Китаю. Но так вот, раз мы заговорили об этом в кавычках Перл-Харборе 1942 года, выглядело это так. Японская авиация атаковала порт Дарвин, который в тот момент стал важной военно-морской базой. Но, опять-таки, масштаб. Вот для сравнения. Один день Сталинградской битвы, когда немцы 23 августа того же самого 1942 года нанесли страшный удар по Сталинграду, устроили там огненный смерч, за один день погибло 80 тысяч человек, наших мирных жителей. В этом налете на порт Дарвин погибло около 200 человек. Не 200 тысяч, а 200 человек. И это считается прямо страшным событием Второй мировой войны. Поэтому вот там все тоже недалеко, и этот блок направлен, на мой взгляд, конечно, в первую очередь против Китая, ну и дальше уже против нас.
Ладно, пока Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия готовятся к войне с Китаем, да и Китай, видимо, тоже готовится к войне, в это время в России прошли парламентские выборы, которые не признает Украина. Как вы считаете, почему?
Ну, Украина ничего вообще не признает, так сказать, ушла в несознанку. А признать российские выборы Украина не может по той самой причине, что в выборах участвует Крым, Севастополь. А в этих выборах еще участвовало огромное количество, сотни тысяч людей с Донбасса. И поэтому вот давайте логику поймем. В 2016 году в Крыму и Севастополе проводятся выборы в Государственную Думу. Но это было, в общем, недавно, 5 лет назад. И мы помним, что Украина-то, конечно, не признала, но кто обращает внимание на то, что говорят политики Киева? А вот западные политики не говорили о том, что мы можем не признать выборы в целом. Этого не было. Почему же сейчас такие заявления пошли? Ну, во-первых, потому что 5 лет давления надо все время наращивать на Россию. Это первая причина. А вторая – вот то самое голосование жителей Донбасса. В Киеве и на Западе не могут допустить, чтобы в Государственной Думе Российской Федерации появился представитель Донбасса. Именно не в Раде, а в Думе. А он там появится. И поэтому вот такая болезненная реакция. Мы, значит, ничего не признаем, можем не признать все выборы. Но я думаю, что никуда они не денутся, я имею в виду не политиков Киева, а западных, конечно, они будут взаимодействовать с Государственной Думой, просто они хотят это каким-то образом расторговать. Они все-таки торговцы в гораздо большей степени, чем воины.
А насколько вообще важно признание выборов вот для России? То что будет, если они не признают все-таки?
Знаете, в одном известном советском фильме Иван Васильевич меняет профессию. Там вот крылатая фраза есть. Типа, на вас еще раз. Вот вообще никакой разницы нет. Главная и единственная легитимность любой власти – это признание народа самой страны. Вот давайте возьмем в качестве примера американскую историю. Да? Американские сепаратисты начали войну за независимость, предали родную британскую корону. И что вы думаете? Там немедленно началось иностранное вмешательство. Вот когда сейчас французы отозвали своего посла, обиделись, ну, их обида недолго будет продолжаться, но тем не менее, там пошли такие строчки, было отменено 240-летие Чесапикской битвы. Я неплохо знаю историю, но, конечно, историю Соединенных Штатов Америки я знаю несравненно хуже, чем родную. Думаю, что же за такая Чесапикская битва? Пошел посмотреть, и чтоб еще французы ее праздновали вместе с американцами. Это удивительная откровенность, которую нам надо, конечно, использовать. Просто откройте любую статью в интернете. Написано, одна из важнейших битв, значит, в войне за независимость. То есть, когда Соединенные Штаты стали независимы от британской короны. И ниже строчка. В ней французский флот разбил британский флот. То есть, еще раз. Война за независимость США, в которой французский флот разбивает британский флот. То есть, иностранное вмешательство было открытым. Там высадились французские дивизии, которые вместе с повстанцами Соединенных Штатов Америки штурмовали британские города, которые тогда были британскими. Собственно говоря, за любой независимостью всегда стоит иностранный игрок. Поэтому, когда мы говорим о независимости Украины сегодняшней, нужно понимать, что за ней стоят Соединенные Штаты Америки точно так же, как за независимостью Соединенных Штатов, так сказать, многовековой давности стояла Франция. Но времена изменились, США теперь гораздо сильнее Франции, и вот просто вытерли о французов ноги. Дали щелчок по носу, воспользовались поводом создания вот этого АУКУСа для того, чтобы забрать контракт. Ну и через некоторое время Франция сейчас покричит, поплачет немножечко и вернется в объятия англосаксов. Увы, сегодняшняя политика именно такая.
Ну вот что доказывает, что Великобритания и Франция никогда не были союзниками? Ни тогда, ни сейчас.
Ну, они стали союзниками после того, как Великобритания, в общем, разбила Францию, это я имею в виду наполеоновские войны, более-менее подчинила себе политическую систему Франции, но во Франции очень не любят Великобританию. А Великобритании... Ну, как вы думаете, какие чувства испытывает среднестатистический британский какой-нибудь парень там, и тем более уж британский политик, когда Соединенные Штаты Америки с Францией празднуют разгром британского флота? Ну, наверное, как бы сердце радостью точно не обливается у англичан. Так что вот эти все застарелые обиды, они есть. И возвращаясь к выборам, все равно признают или не признают, но признают. Киев, понятно, признать не может, потому что тогда он должен признать, что Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации, а поскольку выборы прошли на Донбассе, то здесь возникает вопрос, собственно говоря, что тогда уже Киеву признавать на Донбассе. Но хочу сказать, что с моей точки зрения, конечно, нужно было обязательно выборы на Донбассе организовать несколько иным образом. Мы все стараемся кому-то понравиться, с кем-то договориться, соблюсти какие-то никем не соблюдаемые уже международные правила. На Донбассе надо было открыть пункты голосования. Может быть, назвать их как хотите. Пункты приема макулатуры. Не знаю, что хотите. Но чтобы жители Донбасса могли голосовать на Донбассе, голосуя в российскую, значит, в главный российский законодательный орган. Это крайне важно. Сейчас жители Донбасса, во-первых, не все проголосовали. Было дистанционное. Но понимаете, что бабушка там не сможет проголосовать. И даже бабушка не сможет выехать в Ростовскую область. А зачем она должна ехать в Ростовскую область? Если граждане России... Сотни тысяч живут на Донбассе, пусть они на Донбассе и голосуют. Я думаю, что уже следующие выборы должны проходить в обязательном порядке именно так. Хватит нам чего-то, собственно говоря, стесняться.
Полностью с вами согласна. Но в продолжении украинской темы. На этой неделе произошло покушение на первого помощника Зеленского Сергея Шефіра. Как вы считаете, что могло произойти? Кто заказал Шефіра? Действительно ли это была попытка убийства или, может быть, театральная постановка? Что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что это сигнал. Потому что, когда хотят кого-то убить, ну, в большинстве случаев убивают. Но я думаю, наши зрители видели картинки. Смотрите, 4 пули попали в шофера. Шофер с левой стороны автомобиля. Так вот, как бы, якобы, жертва покушения сидит за водителем и не слева, а справа. То есть, если стреляют по водителю с левой стороны, это значит, что хотят попасть, ну, в крайнем случае, в водителя. Или не, в никуда, просто в автомобиль. И ни в коем случае не хотят попасть в того, кого объявляют жертвой покушения. Перед нами, конечно, привет, сигнал, намек, как хотите это понимаете. В этой ситуации, честно говоря, мне только жалко водителя, потому что я понимаю риск телохранителя, но водитель все-таки, наверное, это не та профессия, которая должна рисковать жизнью. Почему стреляли? Честно говоря, не знаю. Думаю, что это связано с какими-то внутриукраинскими разборками, которые ни к внешней политике этого государства, ни к каким-то сущностным вопросам нет. Пауки в Киевской банке продолжают делить деньги. То есть над, так сказать, окровавленной Украины продолжают отрывать какие-то куски. Но вот рвут у друг друга прямо изо рта и при этом используют такие методы. Думаю, что же Зеленский постарается на этом сделать какой-нибудь пиар, сказать, что он борец за народное дело, но если бы он был хотя бы на 1/10 этим самым борцом за народное дело, он бы выполнил хоть что-нибудь из своих обещаний. Войну он не остановил, тарифы будут увеличиваться. Он полностью повторяет всю риторику Порошенко, всю риторику националистов. Никакой сущностной разницы нет. Поэтому, к сожалению, ваш покорный слуга написал статью до оглашения второго тура выборов президента Украины, написал, назвав ее так: «Зеленко или Порошенский». Никакой разницы нет. Вот старался в названии это показать. Увы, так и есть. Никаких надежд не надо питать. Любой президент Украины будет клоном Порошенко, только помоложе. Может быть, вместо алкогольных напитков будет употреблять что-то иное. Но суть от этого, к сожалению, не изменится. Без изменения власти в Киеве ничего не произойдет. А власть в Киеве меняться выборным путем, ну, по-моему, абсолютно не собирается.
Разве вы не считаете, что Владимир Зеленский все-таки пожестче, чем Порошенко? Но если судить, что он создал специальный орган СНБО, чтобы некие санкции вводить против кого ему вздумается, Порошенко так не делал, каналы Порошенко не закрывал.
Ну, знаете, в сортах определенной субстанции, честно говоря, разбираться не очень хочется, это первое. Второе, есть еще характер. У кого-то он более мстительный, более мелочный, у кого-то, так сказать, менее, это раз. Во-вторых, санкция на такие действия всегда будет получаться марионетками у того, кто занимает позицию кукловода, в данном случае у американцев. А можно мы закроем каналы? Можно. Или наоборот, пришли, сказали: слушайте, ну закройте вы, в конце концов, каналы Медведчука. Что же он там дешевый газ-то предлагает украинцам? Ну, как-то вам неудобно ж будет. Лучше закройте каналы, вместо того, чтобы объяснять, почему вы от дешевого газа отказываетесь. Вот и все это и делали. У Порошенко были несколько другие задачи, а может быть, что-то изменилось и в подходе американской администрации. Большая ошибка воспринимать Зеленского, Порошенко, кого бы то ни было на Украине, как самостоятельного политика. Там нет таких политиков, потому что любой самостоятельный политик будет понимать, благо страны – это главное. Вернемся в историю. Вот мы думаем, что Богдан Хмельницкий прям любил москалей? Не знаем. Не знаем, как он на самом деле относился. Но он понимал, что единственный шанс сохранить национальную идентичность, веру, людей, уважение, какую-то перспективу дать, это объединиться с московским государством. Потому что вера одна, народ, по сути, один, и он это сделал. Дальше были там всякие нюансы в истории, но, тем не менее, вот пример государственного мышления. И поэтому заслуженно ему памятники стоят. Он вошел в историю. Сейчас его на Украине, конечно, стараются забыть, но я уверен, что при втором воссоединении Украины и России мы вновь будем славить Богдана Хмельницкого, но в большей степени того украинского политика, который обязательно все-таки должен появиться, вспомнить историю России, Украины, Европы, мира и понимать, что только объединенными усилиями можно устоять в том мире, который наступает, когда со всех сторон те самые военные блоки, о которых мы говорим, прямо от Европы до Дальнего Востока. И все они недружественные. Все как один.
Еще одна тема. 26 сентября пройдут парламентские выборы в Германии. Насколько они важны для России? Вот в частности для Северного потока 2, поскольку еще не выдан сертификат о безопасности и не проверили, так сказать, Северный поток 2, насколько он безопасен. Может быть, если выиграет недружественные политики к нам, все-таки Северный поток не будет функционировать.
Ну, давайте будем реалистами. Первое. В Германии нет дружественных политиков в отношении России. Вот, знаете, пророссийская партия и пророссийские политики. Такой класс просто отсутствует. Есть те самые политики, которые более прагматично подходят к вопросу строительства газопровода. Но, еще раз, «Северный поток-2» нужен в первую очередь Германии, а не России. Германия получает доступ к бесперебойным поставкам недорогих энергоресурсов и тем самым получает иную степень независимости от США. Когда Украина, Польша, США говорят о газовом шантаже, о том, что там Россия и Путин что-то делают, они проговариваются о своем газовом шантаже. Их задача – прервать общение Германии и России в экономической сфере и заменить дешевый российский газ на дорогой газ из Соединенных Штатов Америки. Кстати, когда сейчас у нас многие комментаторы там радуются, что $1000 за кубометр газа, я бы, честно говоря, не сильно радовался. Потому что, во-первых, цены на газ, которые «Газпром» поставляет в Европу, они не $1000, они корректируются там на спотовые цены, но это совершенно иные цены, там $250-$260. Это первое. А второе, если газ такой дорогой, то как раз американский сжиженный газ, который был неконкурентоспособным, становится конкурентоспособным. Поэтому, когда в Европе ищут ответственного за увеличение цены на газ, мне кажется, что ответственный, ну, просто очевиден. Кому нужно, чтобы газ стал дорогим, и его товар стал на этом фоне даже симпатично недорогим? Конечно, американцы. Поэтому «Газпром» вообще ни при чем при повышении цены на газ, но он, конечно, является определенным выгодоприобретателем, но не выгодоорганизатором. А что касается немецких политиков, ну, по большому счету, конечно, хорошо бы, чтобы не выиграли зеленые, потому что это уже совершенно отмороженная американская партия. Ну, выиграет более умеренная проамериканская партия, скорее всего, ХДС. Северный поток построят, промурыжит еще какое-то количество времени, запустят его. А дальше начнется новый раунд геополитической борьбы. Посмотрим, что будет.
Мы знаем, что Ангела Меркель уходит из политики. Как вы считаете, она была более... Вот просто на Украине обычно делят. Это пророссийский политик, это проамериканский политик. А вот Ангела Меркель, она более пророссийская или проамериканская была или есть?
Ну, она прогерманская. Вот это, знаете, такая упрощенная схема, когда во всех бедах Украины виноват Путин, а все политики делятся на пророссийские и проамериканские, но это очень, очень наивная и глупая схема. Давайте вспомним, Трамп, он какой политик? Проамериканский.
Смотря у кого спрашивать. Смотря у кого спрашивать.
Меня спросили, да? Трамп проамериканский. У них чуть-чуть другие подходы. Ну, один там поэнергичнее, другой заснуть может. Но они одинаково проамериканские. Поэтому Ангела Меркель, слушайте, ну давайте вспомним ситуацию вокруг Навального, берлинского пациента, когда ни «бэ», ни «мэ» сказать не могут. Ну, детский лепет какой-то. Их спрашивают, как бутылочку ядовитую провезли. Они говорят, не знаем, это все засекречено, вам не скажем. Их спрашивают, Мария Певчих, как прилетела в этом самолете с берлинским пациентом. Они говорят, а мы не знаем, как она попала на территорию Германии. То есть проходной двор территории Германии, прилетай кто хочешь, с ядовитыми веществами, иди куда хочешь с ядовитыми веществами. Ну, то есть здесь понятно, что суверенитет Германии был такой крошечный. И, конечно, это отсутствие суверенитета пытались использовать для того, чтобы поссорить Германию и Россию и не построить Северный поток-2. И вот Ангела Меркель что, проскользнула, выступила с абсолютно антироссийской риторикой, ничего хорошего про Россию не говорила, а Северный поток достроила. Поэтому он нужен немцам, про германские политики его и строят. Ну, Россия, он тоже, конечно, не лишний, но, опять-таки, это важно, в первую очередь, для Германии.
Благодарю вас за ответы на вопросы и напоминаю нашим зрителям, что мы общались с писателем и публицистом Николаем Стариковым.
До свидания.